Сокровище благих и жизнь подателю, приди все лица мы, и очистены от всяких скверны, и спаси Боже души наша.
Церковь Евхаристия. Ну, на самом деле, эти два понятия, они очень связаны тесно, и одно как бы неотделимо от другого. Ну, так, допустим, так, невозможно церковь без Евхаристии. Также и Евхаристия, она на церкви не может существовать. Вот. Ну, перейдем уже к этому самому беседу. У нас время очень сильно ограничено, максимально старался сузить, насколько это возможно, чтобы успеть очень-то охватить как можно больше. Ну, начальным моментом существования церкви является, принято считать, беседу Иисуса Христа с учениками в Кесарии Филипповой, когда апостол Петр от лица прочих всех других апостолов исповедовал Христа Сыном Божиим. На что Господь ему ответил словами из апостола своей Евангелия от Матфея: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и града не одолею тебя». Вот такие слова Спасителя. И, собственно говоря, вот с этого и берет начало церковь. Ну, в общем смысле, самим, так скажем, краеугольным камнем является, конечно, сам Христос и основание. И далее, когда уже ученики, которые впоследствии стали апостолами, которые пошли за Христом, откликнулись на его призыв, они готовились, и Господь их готовил более, так скажем, полному осознанию, да, как церкви. И позднее, вот, уже как апостольская община, церковь уже себя, ну, осознала в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, и они, в общем-то, обрели смелость и бесстрашие, и, в общем-то, дар нести Слово Божие, благую весть, Евангелие всем народам. Ну и, наверное, такое еще можно сказать определение самой христианской церкви. Вот, ну, одно из определений Владыка Илариона Алфея, что христианская церковь — это собрание призванных Христом, уверовавших в Него и живущих им. Ну и определение такое, которое дается в пространном катехизисе, это разговор. Это такое, что церковь — это общество людей, объединенных единой верой и едиными обрядами. Ну, речь идет, конечно, о жизненном пути, который православные называют верой. И Господь так говорит нами, что «Я есть путь, истина и жизнь». И тоже можно сказать и о церкви, что церковь есть путь, церковь есть истина, и церковь есть жизнь человека верия. В этом, в общем-то, смысл, наверное, всего христианства. Такой еще важный момент – вера. Вера в церковь. То есть, ну, такое определение, оно, наверное, дается, может быть, редко встречается, где можно встретить, как вера именно в церковь. Обычно вера есть, ну, что-то, кого-то. Ну, вот, веровать церковь, такого, кроме как христианская церковь, мы не встречаем нигде. И, в общем-то, наверное, с этого и начинается, может быть, жизненный путь христианина, когда он приходит к крещению и его спрашивают о том, веруешь ли ты Христу, да, то есть как бы тут такое, в общем-то, можно сказать, как присяга. И человек отвечает, он, собственно, конечно, с этим согласен, что веру ему как царю и Богу. В общем-то, с этого как бы уже его, в общем-то, исповедание начинается. И далее он уже исповедует саму веру. Он произносит такие слова, которые мы каждый день читаем, каждый день, вот, бывает, каждый день на литургии мы всем храмом, это символ веры, да, мы веруем, да, в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Ну, это, можно сказать, что это свойство самой церкви. Что значит единое? Ну, единство церкви, оно, в общем-то, заключается в том, что она включает в себя не только тех, кто в ней в данный момент находится живых, да, но и тех, которых уже с нами рядом нет. То есть эта церковь, она, ну, тут можно сказать, что в этом она ее соборность, то, что она собирает всех воедино. И на литургии, вот там, ну, самое главное действие, которое происходит у нас, это общее дело. Мы как бы вот под те частицы, которые вот вынимаются за живые, за усопших, вначале вынимаются каждой части там Богородицы, всех святых, и они полагаются на одном дискосе, и дискос — это, ну, так скажем, круг, да, мы все видели, там вот богослужебный предмет, символ вечности, и они опускаются потом в одну чашу. То есть в этом, в общем-то, мы едины. Мы все глава церкви Христос, мы все, так скажем, тело, и так оно и есть, и части его, вот, также как святые, Богородица, святые, всем, в общем-то, отделяем, да, все оставляется, да, освящается в одной чаше. То есть тут, ну, такое определение по поводу веры в церковь есть, вот дает нам, читаем мы в одном из апостольских посланий, апостол Павел говорит, что как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо мы все одним духом крестились в одно тело. И далее говорит, что вы тело Христово, а порознь члены. Далее Господь говорит нам о том, что Он с нами во все дни до скончания века. Тоже такой, в общем-то, момент, что это не на какое-то время. Ну, конечно, это время зависит во многом и от нас самих, от нашего выбора. И можно быть как бы членом церкви и в то же время как бы отпасть от нее. В общем-то, тоже есть какие-то критерии, о которых мы можем дальше говорить. В чем, собственно, состоит членство. Можно ли быть, допустим, членом церкви номинальным, да, как у нас называют, но большинство, так скажем, нашего населения страны называют себя православными. Как это сейчас в какой-то мере можно говорить. В то же время, вот там сейчас идет Великий пост, соблюдает его около там 3% или 4% спрашивается. С церковью или там, ну, если там, может быть, сколько-то еще процентов отнять тех, которые, ну, там, по болезни или по каким-то другим обстоятельствам не могут. То есть тут тоже как бы вопрос. Хотя, в общем-то, там, может быть, тут не вправе о ком поговорить или судить, может быть, в какой-то мере они и хотели бы, и не могут. И, может быть, их вектор жизни направлен к тому, что они к этому придут. Ну, поколение, поэтому это как бы тоже такой момент. Главное, чтобы человек стремился и, может быть, даже в какой-то мере, ну, превозношение, да, какое-то, вот, когда вот можно там все там хорошо там на пятерочку сделать, там откоститься, отходить в храм, там сколько-то там раз исповедоваться, отчиститься, все хотя там по программке сделать, но при этом, как бы, в общем-то, быть гораздо дальше, чем те, может быть, кто и хотел бы, может, если по каким-то обстоятельствам не может. Сегодня мы вот закончили читать молитву Ефрема Сирина, да, ну, если помните, да, его, Господи, с поклонами, да, ну, то долгого служения. Вот этот святой, который жил в 4 веке, он такой, в его трудах есть такое, такая цитата, высказывание, которую наш святейший патриарх привел буквально вот в канун начала поста. Такая, в общем-то, высказывание, которое, в общем-то, не приходилось вот до этого слышать. И он сам немножко заколебался в каком-то смысле, стоит ли говорить вот так вот. Но смысл, вот, в общем-то, цитата это такая, что смиренный кающийся грешник не нуждается в добрых делах. Казалось бы, вот. Наверное, о том, что там добрые дела, это хорошо и все. Ну, как бы вот так, а которые превозносятся и считают, что у них все хорошо, все он правильно сделал, он как бы себя отдаляет далеко. Вот. Уже такой момент, как бы вот можно быть, получается, смиренным кающимся грешником, который вот, в общем-то, ну, по каким-то обстоятельствам не может. Но он кается и переживает на это, за это. Но он может, чтобы обратиться как перед своей грехи, добродетель как грехи, потому что видели его там свое отношение где-то. Ну, так, да. Ну, вот такое определение, о котором говорит, что церковь – это тело Христова. Что значит тело Христова? Тело – это оно не мистическое, оно вполне реальное, так можно сказать, слово евхаристическое, да, вот таинство. Ну, я не знаю, может, у нас вот как бы вот я люди вот у нас есть, мне просто вот сложно вы какие-то вопросы или вот, можете по ходу прям говорить, мне сложно вот понять по аудитории, вот уровень как бы вот подготовки, она всегда бывает разная, и у нас беседа тайноводческая называется, подразумевается, что на этих беседах вот люди, ну, которые впоследствии, надеемся, эти беседы будут у нас продолжаться всегда, вот, не только один цикл, которые вот приняли крещение, вот у нас таких как бы вот взрослых немало, или там детей своих покрестили. Я просто хотел узнать, есть ли кто-нибудь из тех, кто вот недавно у нас крестился в нашем храме, если есть, то руку поднимите, ни одного, да? То есть люди, которые уже вообще на какой-то опыт в церкви имеют, да, участвуют в таинствах, или есть такие, которые вот только пришли, и вот есть такие. Ну, немного, но есть. Поэтому, наверное, вот как-то нужно ко мне проще, может быть, изъясняться, да, наверное, очень непонятно. Ну, постараюсь.
Можно
процесс лекции делать? Можно. Не мешать. А вопросы, да, ну, можно. У нас, в общем-то, это не лекция, а там беседы называются. Беседы подразумеваются как взаимный диалог. То есть мы как-то должны в этом плане, ну, стараться общаться. Но на это надеюсь. И в этом, как бы, мне тоже будет помощь. Ну, о том, что такое церковь, можно говорить еще так, что мы говорили о ее, говорили, что она единая, святая, святая она. Почему она свята? Потому что свят Господь Бог, и Он ее основатель. И есть святые, да, которые вот уже у нас прославлены, есть которых мы, в общем-то, не знаем, но они есть, безусловно, которые прославлены у Бога. И более того, каждый, в общем-то, кто является членом церкви, он призван к святости. И апостол Павел в своих посланиях он называет, что называет христиан святыми. То есть обращается к святым. То есть как бы это вот, ну, тот идеал, и он недостижим, он вполне реальный. В любое время, в каждое время были святые. В общем-то, в этом и есть смысл христианской жизни тоже. То есть не просто участие какое-то, да, там вот отходили там сколько-то лет церковь, и все, а вот тут как бы не как на Олимпиаде, главное участие, тут главная победа. Вот, тут как бы вот, то есть победитель, он получает все, а просто участие, оно может, в общем-то, ничем не кончиться. Поэтому тут как бы силы наши должны быть мобилизованы, и, в общем-то, ну, может быть, не за все сразу, но в какой-то мере это должно вот, двигаться вперед мы должны. Может, не семимильными шагами, а такими маленькими, но не стоять на одном месте. Вопросы?
Да, вот, полностью. Действительно, как можете себе человеку в этом добровольце. То есть, это подразумевает, наверное, жизнь по Христу, да, по всем западам. Плюс духовный, как бы, совершенность того человека. То есть, изменение себя от ветхого человека к новому заветному человеку. Этот путь и есть постепенно, как бы, по ступейкам человека святости. Каким путем человек должен идти, чтобы, как бы,
ну, каким путем? Один Господь его указал. Он, вот мы как бы к этому возвращаемся, что он говорит, что я путь. То есть другого пути как бы нет, кроме как через него. То есть вот, невозможно стать как бы вот, вне христианства, святым, там, вне Христа. То есть каким образом? Даже соблюдая все, что можно там. Соблюдая, может быть, все заповеди. Так, там. Ведь есть среди там людей не христиан, люди там порядочные, честные, да, которые говорят, там, которые, в общем-то, ну, может быть, где-то превосходят тех самых христиан. У нас во много, ну, ни для кого не секрет, конечно, но нравственность, она как бы, она, в общем-то, не играет такой роли решающей, как, в принципе. Хотя само по себе как бы понятно, да, что, ну, это уже как бы второстепенное, то есть не с нравственности все начинается, а все-таки вот, извините, духовность. И в эту церковь, как бы, церковь небесная, она состоит из ангелов, усопших, и церковь странствующая, состоящая из живых людей, объединены в одно Христово тело, единое неделимое. Соборная церковь, что такое соборная? Соборная, это она, ну, об этом тоже мы говорили, как бы, языческое слово, католическое, да? То, что в нее объединены все. Это можно как вот на примере почувствовать. Вот единственная соборность. Вот мы, допустим, вот являемся частью какого-то прихода нашего, да, вот, ну, идем мы куда-то, едем там, к примеру, там, на празднование там, Старочеркасск, там, Донской званой Божьей Матери. Вот таких приходов, как мы, ну, там, может быть, несколько десятков, чувствуем, что мы тут тоже едим, да, в этом, что мы, в общем, если мы приезжаем куда-то в паломничество, там, ну, куда-то, в нашей стране, то мы тоже это чувствуем. Если мы приезжаем за границу, там, на Святую Землю, да, там, вот, как бы, тоже вот, там, в храме гроба Господня, там, вот, когда-то много христиан разных вот, поместных церквей, тоже чувствуют одно единство, единство этого Христа. Вот, как бы, то есть, вот, так сказать, с малого, больше мы все-таки это все единое. Ну, да, это слово, да, 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 можно так сказать. Ну, какие-то цитаты, я вот не смог так успеть подготовиться, чтобы это была презентация, очень удобно, мне нравится, когда вот какие-то цитаты, чтобы, ну, с одной стороны, может, отвлекается, с другой стороны, на слух не все воспринимается, а так, ну, буду, что, вот, вам прочту, пока, может, кто-то, может, записывает. Вот, апостол Павел говорит, что вот мы, такое выражение есть, вот, цитата, что один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все очищаемся от одного хлеба. Ну, вот, речь о том, что церковь – это евхаристическое тело Христа. Евхаристия нас соединяет друг с другом. Ну, а евхаристия, сейчас вот, ну, о церкви, сейчас пытаюсь вот, донести, перейти плавно к евхаристии, что это такое, ну, кто не знаком, это, в общем-то, может быть, как сказать, самое важное, без чего нет церкви. Ну, о том, что церковь едина, она создана по образу Святой Троицы и как бы состоит еще из отдельных личностей и ипостасей, то есть вот, членов, да, вот мы все как бы являемся какими-то ее частичками, да, но соединены единое в одно. И апостол Павел об этом говорит, что одно тело и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Одно тело, одно, одна церковь, не две, не три, одна вера. Да? То есть, если мы говорим о вере, вера она одна. Вот, то есть, нет какой-то другой, той, которая ведет ко спасению. Вот, именно та вера, которая вот, выражается в том символе веры, который мы читаем, повторяюсь, ежедневно, который исповедуем. Первый раз на крещение, или кто-то за нас его уже произнес когда-то давно. Вот. тут как бы, так можно сказать, такое сравнение, вот как такая палочка, вот в древности было такое, как опознание, да, ключа подходит, они вот это все взять палочку полону, и ее сложить, да, то есть вот если эти части сходятся, значит как бы одна цель. Так если представить, что одна часть у Христа, а одна, ну, у человека, который, да, вот, идет ко спасению. Если вот все сходится, значит все хорошо и правильно все сходится. А если нет, то получается, что это уже нечто другое. Ну, а о том, что соборная, вот, или сборная, да, значит, ну, можно еще такое определение, что она всеобщая. То есть она объединяет. Объединяет всех христиан, рассеянных по всему миру, а также всех святых и, что важно, усопших. То есть они тоже входят в нашу церковь, и мы за них молимся. И, в общем-то, по большому счету, даже нет разницы на литургии между живыми и усопшими. Все, как сказать, лежат в одном месте, опускаются в одну чашу. И бывают такие какие-то вопросы, но задают вот, правильные люди, вот, что делать там, ну, даже вот, сотрудники, что вот, кто-то там, допустим, подает записку вот, о упокоении человека, который живой, ну, неизвестно, с ошибкой или с каким-то умыслом, будет ли что-то этому человеку. Ну, а давайте тогда вот, что мы читаем в молитвах о усопшем. Как бы тут ответы есть, что мы желаем усопшему. Мы ему желаем прощения грехов, прегрешений. Мы ему желаем Царствия Небесного. Вы все хотят прощения грехов. Вы хотите прощения? Хотите. Вы хотите Царствия Небесного? Хотите. Вот, в общем-то, по большому счету ничего плохого не желается, только самое хорошее. Поэтому, ну, если вот так, то кто-то когда-то за вас закажет, можно еще поблагодарить и порадоваться за это. Вот часто как-то вот такой какой-то вот суеверный страх или еще что-то. Другое дело, что если кто-то это делает, ну, с каким-то умыслом, это страшно. Это не страшно, а странно вообще. Как-то. Ну, наверное, может, человек как бы там просто по какой-то неграмотности это делает. Ну, не прочитал, да, о чем молиться-то будет. Не о том, чтобы он там с ним что-то случилось, а наоборот, в общем-то, чтобы он что-то получил. Вот. И тут как бы вот. Ну да, ну как-то мы сейчас будем отвлекаться, да, давайте вот чуть-чуть. Так что планово, а потом я уже то, что. Вот. И святую соборную роль. То есть что значит святую? Вот, святая, это вот такое определение апостол Павел дает послание к Ефесиям такое, когда Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, вот, дабы она была свята и непорочна. И как бы вот святостью церкви обусловлена не только святостью Христа как главы, но и святостью, которая призвана все члены. Вот моя, как бы, и недосягаемый идеал, а к святости призван каждый христианин. Это вот мы об этом говорили. И почему еще она называется соборная, вот об этом говорит святитель Кирилл Иерусалимский, потому что во всеобщности и без всякого упущения преподают все, что должно входить в состав человеческого знания. Догматы, вот то, что вот неизъявляемо существует, о видимом и невидимом, о небесном и земном. Что значит, далее мы говорим апостольскую. Ну, апостольство церкви, оно заключается в том, что оно берет начало от святых апостолов. И тут как бы вот существует цепь таких непрерывных вот, вот этой череды рукоположений, да, апостолы, когда они пошли проповедовать Евангелие, они рукополагали епископов, и, в свою очередь, рукополагали пресвитеров, священников, и, в общем-то, это вот так вот идет до наших дней. В общем-то, эта цепочка никогда не прерывалась. То есть, если так вот, ну, семинаристы где-то занимались вот таким исследованием, они от кого-то из епископов, как сказать, если так можно сказать, родословно находили, и она приводила кому-то из святых апостолов. Это уже такой, в общем, важный момент. То есть она создана на основании пророков и апостолов. Ну, тут еще такой важный момент, что не только епископы и священники, да, вот они призваны к апостольскому служению, но миссионерскому, проповеди Христа, словом дела, но и все христиане, все члены церкви, все, кто вот в ней состоит. И наверное, тут какая самым таким движущим началом для всех должно быть, вот то, что Господь дает заповедь такую, ведь мы, то, что в Евангелии читаем, это тоже заповеди, да, которые, в общем-то, то, что Господь заповедовал нам делать. Вот он говорит в Евангелии от Матфея, что идите, научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И говорит о том, что я с вами воссоединил до скончания. То есть, как бы миссия, она лежит и на всех. Ну, другое дело, каким образом это можем делать. Ну, часто, наверное, как-то кажется, когда человек особенно приходит в церковь, он начинает что-то узнавать и вокруг себя учить всех, как нужно жить, что нужно делать, проявляя какое-то не то чтобы нетерпение, а иногда даже вот такое враждебное отношение. Ну, особенно это в пост очень сильно рождается, когда вот, ну, между супругами, там, ну, да, ну, в одной семье, казалось бы, ну, один пришел человек, к примеру, уже к Богу, а другой еще на пути. И тот, который, в общем-то, еще на пути, к нему должно быть какое-то более бережное отношение. Если речь идет, допустим, о супругах, то, ну, что будет, допустим, если у супруга будет там плюс 10, а у супруги минус 1, да, это, вернее, лучше 0. 10 на 0 это будет 0. А если 10 на минус 1, то это будет минус 10. Поэтому вот тут как бы вот нужно вот кому-то одному спуститься, вот где-то сказать так, приспустить себя с неба, если так можно сказать, на землю, и вот как бы вот проявлять такую вот выдержку и терпение и ждать. И таких вот примеров много, святые жены, особенно это женщины. Она касается в той мере, потому что у нас церковь она многочисленная, но большинство в ней все-таки женщин. Это, конечно, тоже странный такой момент. Если взять там другие конфессии, там, ну, взять там тот же ислам, там, зайти в мечеть, там, ну, все мужики. Где все наши мужики? Наши мужики все либо на футболе, или еще где-то там, ну, почему-то.
И по статистике и еще больше в России.
Больше, ну насколько их больше, не в три раза же. Если вот вы зайдете в храм, в любой храм, вы, ну, 90% в нем увидите, это всегда будет женщина. Странно, но это так. И поэтому те немногие, которые у нас есть, ну, должно быть, конечно, в общем-то, отношение бережное. Вот. Неспроста их, конечно, и пропускают вперед, есть там исповедение. Это как бы, по-моему, вот я такое слышал выражение, что вот, вот мужчин в церкви мало. Вот одна раба Божия так сказала, мужчина там привык везде, женщины вперед. А тут как бы вперед толкают. Мало. На самом деле мало, в общем-то, это не печально.
Все-таки такая эмоциональная. Поэтому, наверное, вперед идут по работе.
Почему-то я еще вернулся к тому, это как бы подытожить к тому, что вот как должно быть. Да? И ведь примеры были действительно на самом деле, когда вот, ну, святая Моника, отца, мама святителя Василия Великого, она, ну, ее муж язычником, и она 25 лет ждала, когда он станет христианином, молилась о нем. И сын крестился довольно-таки по позднее время сам. Вот. Никаких записок она не подавала, ничего. Молилась сама. И вот как бы таких примеров вот, жен, которые привели своих уже именно вот. Ведь как нужно явить и в чем должно быть, должна быть проповедь. И апостольство, да, если сказать, ну, апостол, это посланник, если так перевести, на тот, который свидетельствует о Христе. Ведь свидетельство должно быть не только словом, но и делом. И многие говорят, что человек не станет до тех пор, может быть, христианином, пока не увидит в другом вот, то сияние, может быть, такого, того света нетварного, вот, то вот, может быть, такой пример, который вот заставит, конечно, тут пример этот должен быть таким, вот, объяснить его на словами сложно, но он должен был объяснить. И, ну, об этом же говорит Серафим Саровский, что спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, то с ней других нужно менять нам, а себя. Но для этого великий пост и великий пост. И уступать, конечно, тем, кто более немощен в вере. Нам тоже же есть такой подход, такой экономии, да, который, когда мы там подходим к батюшке и спрашиваем там благословения, на что мы направим, батюшка всегда благословляет, какие-то там, ну не то чтобы послабления, Часто мы всегда слышим «да», чем правильно, но в силу наших каких-то немощей. Ну и вот как стала называться апостольская церковь, потому что, возвращаясь домой с евхаристического собрания, каждый христианин был словом Божьим, обращенным к миру. То есть он свидетельствовал о Христе, о своей жизни. И, в общем-то, почему он и призван быть в этом мире, его руками, кто может какие-то служения тут тоже могут быть различные. Ну, проповедуя в разных городах, тогда еще Римская империя, да, вот когда это все начиналось, апостолы основывали там вот общины, там поставляли епископов, пресвитеров, и так вот стала возникать церковная иерархия. И, в общем-то, существует церковь три иерархических степени. Это епископы, священники и диаконы. Епископы возглавляют церковные области, епархии, состоящие из какого-то количества приходов. Священники возглавляют приходы, это, в общем-то, которые поставляются епископом, ну, делегат епископа. Диаконы помогают на литургии епископам и священникам. Сами не могут совершать таинство, но они там помогают. Ну, об этом говорится, что, кажется, владыка Иларионов Первый, это о том, что все почитаете святых отцов, что это о том, что нужно относиться к церковной иерархии с уважением. И Екислава, что все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, епископов, как самого Иисуса Христа, пресвитеров, то есть священников, же как собрание Божие, как сон апостолов. Без них нет церкви. И такой тоже важный момент, почему бывает, может быть, какое-то неуважение или вообще может быть отношение. Ну, мы сейчас будем говорить, наверное, скорее это о людях, о тех, может быть, еще не пришедших, которые, ну, церковь, то, что, ну, о каком-то нравственном несовершенстве тех или иных священнослужителей. Ну, безусловно, это тоже как бы и есть. И во все времена, наверное, так было. Ну, тут как бы важно понимать, что само нравственное совершенство, несовершенство, оно никак не влияет на действительность тех таинств, да, ну, начиная с крещения и всех остальных. Почему не влияет? Потому что таинство совершает сам Христос. Он совершает крещение. Он отпускает грехи и исповедь. Он причащает людей. Священник, он является как бы вот орудием в его руках, да, руками. И, в общем-то, даже вот такой, ну, то, что часто не слышится на том, что происходит в алтаре, вот, перед началом литургии, диакон произносит такие слова, обращаясь к священнику: «Время сотворите, Господи, Владыка благослови». Что это значит? Что от этого времени начинает действовать сам Господь. А священнослужители ему только помогают. То есть не личными заслугами священнослужителей происходит, а только тем, что действует сам Христос. Вот, тоже важный момент для понимания. Ну и сама иерархия, она устроена таким образом, в общем-то, что, так сказать, и Господь устроил это все Духом Святым. Поэтому если мы там должны быть осторожны, там, ну, даже так, что ругая епископа или там, тем более патриарха, это, в общем-то, так, ни больше, ни меньше, наверное, от плана Духа Святого никак не скажем, потому что Дух Святой поставил и этого человека или этих людей, соответственно, не нам как бы судить, да, и меньше никогда не судят больше. Каждый будет отвечать за свое, тем более на ком больше лежит ответственность, обязанность, слово больше спрос будет. Ну, тут, в общем-то, тоже нет ничего такого, наверное, нового. Если мы там читаем Евангелие, то и по отношению ко Христу отношение было тоже. Ведь что находили те самые фарисеи, они искали, в чем было учить, да, что вот он ест с грешниками, мытарями. То же самое здесь мы можем слышать, вот смотрите, там какой-то священнослужитель. То есть никто не разбирается даже с какой целью, и вообще даже не разбирает, правда это или нет. общем-то, ничего нового с тех пор не произошло. То же самое происходит сейчас. Поэтому, ну, в общем-то, все ответы есть в Евангелии, как по отношению к Иисусу, в какой-то степени сейчас есть по отношению к тем, кто, в общем-то, несет и является, находится в поставленном уме, как священнослужитель. Еще известно, что на епископа нужно взирать, как на самого Господа, пишет святитель Игнатий Антиохийский о власти иерархии. Слушайтесь епископа, как и Иисус Христос, Отца. Где епископ, там апостольская церковь. Нет епископа, нет церкви. И, в общем-то, в каком плане, так если сказать, если церковь довольно-таки так, на первый взгляд, может показаться уязвима. Ну, сколько существует епископов там вот, в Вселенской церкви? Ну, около 600. Вот, казалось бы, уничтожить всех епископов и церкви нет. Ну, такого никогда не произойдет, потому что Господь, который является главой церкви, который сказал, что апостолу Петру, что я на тебе созижу церковь, а врата ада не одолеют ее. И она будет до скончания века. И может быть она сужаться, как гармошка, да, увеличиваться там, сужаться там до нескольких там, может быть, храмов. И не в столь далекие времена в нашей стране происходило, там, по сути дела, осталось 2 или 3 епископа всего. Казать бы, нет, их уже нет церкви, по крайней мере, русская православная. Но это Господь не попустил. Когда святейший патриарх высказался, что произошло, ну, вообще по отношению, ну, отношения, может быть, вот в этом году мы празднуем 70 лет Великой Отечественной войны победы, вот, что случилось. Великая Отечественная война, и все это как бы остановилось, чтобы как бы уже было не до церкви нужно, а потом как бы вот пошло как бы даже в обратную сторону. Получается так, что Господь, ну, раз попускает такие, может быть, ну, с точки зрения такого понимания, страшные события, чтобы как-то вот вернуть. И если это откроем Ветхий Завет, так было и раньше, и вообще-то то же самое происходило, когда израильский народ отходил, там ударялся, выдало поклонство, то происходило там то пленение 70 лет вавилонское, то разрушение храма там, до основания. То есть, в общем-то, по большому счету, можно так сказать, что это промысел Божий. Нужно еще говорить о церкви, как о церковном собрании. И в общем-то, такое определение есть, что это таинственное собрание людей, где происходит единение Бога с человеком, где рождается единый богочеловеческий организм. Церковь по-гречески звучит как экклесия, что, в общем-то, в переводе означает собрание. Ну, вот был такой период, ну, и от апостола Павла об этом говорит, там, когда вы собираетесь в церковь, в одном из посланий Коринфянам, был такой период, когда вот, храмов еще не было, а церковь уже была. И первые христиане они собирались в Иерусалимском храме, и, в общем-то, они постепенно, как бы уже потом, ну, первое время, поскольку они были там обращены от иудеев, из иудеев, они собирались там. И потом уже впоследствии, когда у них произошел как бы такой процесс, то есть они уже там как бы видели не имеющие смысла находиться, они собирались еще по домам и совершали Евхаристию, о которой мы будем говорить. Вот наше собрание, оно евхаристическое, оно собрание во Христе. И, собственно говоря, вот раньше, как и было, вот священник вообще по определению, как должно быть, вот, священник должен приходить в собрание. Сейчас часто бывает так, батюшка приходит вначале в пустой храм, потом приходит чтец, ну, может быть, теперь Илья Пономарь, начинает что-то читать, никого нет, потом постепенно все собираются, и уже так вот, как бы, так уже перешло в такую практику. Сейчас можно это только увидеть, наверное, проследить на то, когда служба архиерейская, да, когда епископ служит митрополит, когда вот само действие, то есть он приходит, когда уже все, уже собрание, вот, и входят уже в алтарь только уже после малого входа уже. То есть вот тут как бы вот, вот эти отголоски того древнего служения, они вот как бы только еще остались и присутствуют. Как бы хотелось бы еще так, пользуясь случаем, добавить, что уж не только там утром нет, а вечером накануне тоже нету. Нет никого. Это тоже как-то странно получается. Ведь у нас как бы богослужение само оно цикличное, оно начинается с вечера. И, особенно если воскресный день, вечером, ну, бывают разные обстоятельства, но часто как бы причин тому уважительных никаких нет, когда люди отсутствуют на вечернем богослужении, потом они там приходят на причастие, иногда совсем там за полчаса, иногда еще ближе. Это как-то вообще как-то немножко выглядит, немножко не очень хорошо, и уже об этом настоятель говорил, но тут нету
себе. Собор остановил, что не все, на литургии не исповедуют.
Ну, мы об этом поговорим, да, это тоже как бы в заключении хотел об этом тоже коснуться. И приходит священник, собственно говоря, для того, чтобы возглавлять это собрание. То есть он предстоит от имени всех. То есть не сам по себе, а как бы вот собрание. Если нет собрания, то от имени кого предстоять. То есть как бы тут тоже тут немножко должны в этом тоже немного понимать. Что, когда мы с вами собираемся в храме Божьем, чтобы стать церковью, то собираемся для того, чтобы служить Господу. Чтобы в этом храме быть священником вместе со священным служителем, которого сама церковь и церковь поставила возглавлять собравшихся. Богослужение – это наша общая молитва. Тут как бы нужно понимать, что мы, в общем-то, все участвуем в этом. И само слово литургия, оно означает общее дело. То есть не так, что там батюшка, ты сам помолись, а мы тут сами какие-то там отстоим. Тут должно быть общее. И собрание церкви есть прежде всего таинство любви. Церковь мы идем за любовью, за той новой любовью к самого Христа, которая дарится нам в нашем единстве. Часто можно вот, приходится слышать, что вот, там вот, о понимании или непонимании богослужения. Вот, есть такая проблема, вот это что вот, нужно понимать, хорошо разбираться, все, что, зачем там, какие стихированности помнят, где что. Есть такие люди, ну, которые сильно хорошо разбираются, может даже где-то приходят, инспектируют, что прочитали, где что сократили, они все это хорошо знают. Есть люди, которые ничего не понимают. Ну, допустим, бабушка какая-нибудь. Ну, вот как бы так можно посмотреть на плоды одного и другого, и они как бы очевидны. Получается тут, ну, может так где-то держу сказать к тому, что само непонимание, оно, в общем-то, не является чем-то таким совсем уж. Ведь на самом деле мы приходим в церковь за любовью, и мы вот ту благодать мы ее чувствуем. Даже, к примеру, присутствуем мы на службе, на литургии где-нибудь там, ну, в другой церкви, там, на Святой Горе Афон, там мужчины-паломники там бывают. Ничего не понятно, что читается на греческом, когда же, что ну, построить службу, можно понять, что зачем он на самом словах-то ничего не понятно, но это же не значит, что человек уходит ни с чем. Он получает ту самую благодать, и Господь ему дает даже то, что он не понимает, может, каких-то слов. Это, наверное, все чувствуют, кто имеет какой-то опыт в жизни церкви. И, в общем-то, бывает часто, что этот опыт с этого и начинается. Это важно, там вот один человек рассказывал, который пришел в православную церковь, вот так вот он где-то гулял рядом, вокруг да около, и вот так оказалось, что рядом был православный храм, он зашел туда. Там шла служба вечерняя служба. Ну, ему время надо было как-то скоротать, он там присел, ну, сидит можно, у нас тоже лавочки поставили в большом храме, там для тех, кто стоять не может. Ну, когда сидел, вначале так смотрел за тем действием, что там происходит. Ну, в какой-то момент он почувствовал, что здесь что-то происходит. Что вот, помимо каких-то вот определенных действий и движений, которые да, там делают священнослужители, здесь что-то еще действует. И что-то кто-то, разумеется. И вот тут его этот заинтересовал очень вопрос. То есть, это не то, что вопрос, а это вот, как бы увидел, почувствовал, что это не просто действие. И вот таким образом, даже через богослужение, на котором человек совершенно ничего не понимал, просто так сидел, смотрел, так скажем, он, эта встреча произошла. то же время она может происходить, да, допустим, когда люди, может быть, там что-то видят и очевидное. То есть, тоже, наверное, некоторое есть такое таинство, каким образом это происходит. Ну, вот мы будем, допустим, наблюдать возможность, да, вот каждый год там схождение благодатного огня, да, там вот, в храме Группа Господня. Всегда там нужно, там, ну, или трансляция идет, увидеть там полицейских израильских. Да, вот они, казалось бы, рядом стоят, вижу, они все это видят, смотрят, но ничего не меняется. То есть, как, вот, то есть может быть и так. Ну, еще такой очень важный момент, без чего, наверное, не может быть и церкви, в общем-то мы говорим, это такой важный может быть один из, это приходская жизнь. Вот. Владыка Иларион Алфей, он говорит о том, что вот в одном, по-моему, в комнате христианства, что если христианин является членом какой-то общины, ну, что значит быть членом общины? То есть вот он здесь, а вот здесь знает. Может, не знает, но он что-то, что-то как-то там. То он таковым, в общем-то, и не является. То есть такое, в общем, такое определение. Почему говорит, что если человек как бы вот так вот сам по себе, то он не может быть как бы вот. То есть христианство, оно всегда как бы включает то, что мы все вместе. Невозможно быть как-то в отдельности. Ну, за исключением, наверное, может быть. Монашеского пути, то, в общем-то, монастыря, я большая часть общежительная, если кто-то там когда-то и кто-то какие-то высоких степеней здесь достигает, то это, ну, это исключение. А вот если взять так за правило, то вот, тоже такой важный момент. И тут, в общем-то, не имеет значения, в чем это служение состоит. Вот тут можно так даже сказать, что словами апостола Павла, вот он говорит, послание, одно из посланий Коринфянам, говорит, что дары различные, но Дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и действие различное, Бог один и тот же, производящий во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Иных поставил в церкви, во-первых, апостолам, во-вторых, пророкам, в-третьих, учителям. И далее там дал дар, ну, не буду все перечислять. Суть в чем, что человек может в любом положении быть. Не только священнослужитель, не только, может быть, там, панамарь, член, или там, певец на клиросе, а любой человек, и даже там, самым таким образом, который вот может. И таких примеров тоже есть. Вот я слышал, ведь если говорить о том, что христианство, христианская жизнь – это святость, то, в общем-то, нет разницы, где этот, на каком месте этот путь, так сказать, стяжать. Можно быть святым музыкантом, можно быть святым пономарем, да, можно быть там священником, можно быть… И есть такой пример, я вот от одного единственного известного очень батюшки слышал, когда, ну, у него большой очень приход в Москве, вот он рассказывает, что такой пример, вот, может быть, святости, да, у него была уборщица на приходе, которая, в общем-то, там, ну, как говорится, знаете, человек там бывает так, не, тише воды, ниже травы, не делает человек свое дело, если он молчит, и никто не еще, в общем-то, такого слова не знает. Но вот люди, которые приходили, может быть, нет права, как бы вот всегда видно, да, там общая масса людей, и вот этот человек как-то выделялся. И все спрашивали, а кто это? Ну, там, вот там, Мария Ивановна, там, баба Маша, как там обычно, если бы нет таких людей, ну, как бы там, и еще как-то. Вот. И вот само, видимо, внутреннее состояние человека, его, наверное, вот, чистота, работа, она, наверное, может быть, духовно над собой, она вот производила, ну, такое. Это было явно, как бы всем явлено и видно. Хотя у человека сидел, вот, батюшка это называет очень меньше, считает ее святой, она уже там умерла сколько-то там лет назад, вот, что вот, наш родной человек может быть в любом, как бы, так сказать, звании. И призвание, как бы, оно тоже как бы здесь есть. И еще важный момент такой, в общем, наверное, самое главное, наверное, которая миссия, ну, самое важное, наверное, действие, или, как сказать, задача церкви, это миссия, которую Господь возложил на апостолов и на их преемников. И она еще далека от завершения. Есть еще люди, которые не пришли ко Христу, есть народы целые, которые еще к Нему не пришли. И, в общем-то, что это означает, это миссия? Миссия – это свидетельство о Христе и словом, и делом. Есть для этого все возможности. Вот в нашей стране они вообще уникальны в настоящий момент. Если раньше апостолам нужно было идти куда-то там в страны или там другие области проповедовать, то у нас, в общем, как нами сам, к нам сами едут. Мы видим, что у нас там людей много разных национальностей. Ну, сейчас, может, чуть меньше, но совсем недавно было больше. То есть Господь их нам посылает, то есть, в общем-то, по большому счету. И это, может быть, и не стоит видеть чего-то такого страшного, угрожающего. Это вот как раз-таки вот та нива, которая вот, ну, здесь, то есть уже ехать никуда не надо. То есть и отношение тоже тут должно быть такое, скорее миссионерское, а не какое-то враждебное. То есть это правильно, по-христиански. Вот. И еще такой момент важный, это которым важно, которое, в общем-то, заключается тоже в миссии церкви, это вот молитва об оглашениях. Ну, на каждой божественной литургии, вот, может, все слышали оглашения, да? Не все, может, понимают, там, ну, большинство, конечно, понимают, но часто, наверное, не все. Вот такие оглашения, это те, которые готовятся вступить в церковь. Большей частью это, конечно, сама эта вот часть литургии, она в некоторых даже церквах поместных уже опускается там, как ненужное, то есть сейчас это считается по большому счету или нет, а кто-то себя считает оглашенным, даже будучи уже крещенным. Вот. Это те, которые готовятся к крещению, которых оглашают, которые вот, учатся. И у нас, в общем-то, на нашем приходе тоже такое событие, в общем-то, неординарное. Вот должно вот уже на этой неделе произойти. Вот те оглашенные, которые у нас сейчас готовятся уже, они в субботу будут креститься. Их будут крестить. То есть они, ну, такая древняя практика, когда Великим Постом вся церковь готовилась, вообще как возник Великий Пост, многие знают, но, в общем-то, и возник, когда вообще было время, когда и не было, когда вся церковь, не только церковь, а готовились люди, которые к просвещению, крещению, они должны были с течение этого периода, 4 десятницы, 40 дней готовиться к крещению постом. Ну и чтобы с ними были как-то солидарны, те люди, которые за них поручались, которые, в общем-то, хотели, чтобы они стали членами их общины, они, в общем-то, стали проститься как бы солидарность вместе с ними. И как сейчас за себя не каждый может, это дома, либо за кого-то. И вот, в общем-то, это вот потом это уже перешло уже в такую практику постоянную. И изначально это было так. Как сейчас, ну, есть такие попытки возобновить, и хотелось бы, чтобы вот эти оглашенные, то есть, которые готовятся, которые вот станут членами церкви, членами, ну, надеемся, и нашего прихода, что они, вот, в общем-то, останутся. Потому что мы вот проводим беседы, которые вот, есть вот, коллеги, ну, там, которые проводят там, какие-нибудь 3 часа с восприемниками. Ну, это, в общем-то, по большому счету тоже родители детей крестные, которые, в общем-то, мало что знают о вере. Ну вот, есть и взрослые, которые еще не готовы. Такая, в общем-то, есть тоже, вроде бы мы их готовы, вроде мы там всем рассказываем. Ну вот они крестятся, после крещения их, в общем-то, там, ну, раз-два можно видеть, потом вот, время от времени вижу. Кто-то там появляется, ну там, там свечи поставить, ну, спрашивается, думаешь, ага. Ну, может, не стоит опережать события, может, это все должно прийти, но от них же ждали другого, что они уже вроде бы сознательно взрослый возраст. Одно дело, не было времени, когда к этому как-то подготовиться. Сейчас и готовим. Вот тайно-русские беседы, я вот спросил, есть ли кто из тех. Нет, хотя я предупреждал одного, как точно, вот, ну и другие, вот, мимо не пройдешь, вижу, заходят с свечами там, Господи, Господин Иерусалим, верное воскресенье было, но тем не менее здесь. Наверное, часто бывает так, что один наш батюшка, отец, с отцом Романом, я бы тебе говорил, он такую интересную мысль просветил, что вот мы им как бы, наверное, что-то навязываем, не то, что навязываем, мы говорим, что вот как должно быть, а они пришли уже, наверное, с какой-то другой установкой. Вот. И вот то, что мы им рассказали, они стоят после этого, смахнули эту пыль, и, в общем-то, вот как-то собирались там дальше. Вот, конечно, тоже есть в этом такая проблема. И, наверное, в общем-то, во многом, конечно, зависит все и от нас, это, смогли мы ли этих людей как-то вот привлечь, да? Или как-то с ними быть к ним как-то внимательным, вот, которые только пришли, или нет. От этого тоже очень много зависит. Он, так, когда готовим их к крещению, или там родителей, там, к крещению детей, такое определение, что мы вот, там, показали такую красивую гавань, и говорим, что вот, скоро пароход подойдет, такой красивый и большой, а парохода все нет. Вот, в общем, так, нет, тут тоже как бы есть в этом проблема, но со временем исправим. Ну, давайте теперь как бы вот плавно перейдем к такой более, может быть, мне кажется, интересной теме. В общем-то, это Евхаристия. Ну, самое главное таинство церкви, которое, в общем-то, и вообще, собственно, для чего Господь ее создал, это таинство Евхаристии, которое совершается на божественной литургии ежедневно. Вот в нашем храме ежедневно. Да и, в общем-то, если, в общем, взять по всей Вселенской Церкви, так тоже происходит. Что такое литургия? Литургия, вот, ну, я уже говорил, что это общее дело, когда вся Церковь собирается для Евхаристии. Что такое Евхаристия? Евхаристия – это благодарение. То есть то таинство, которое установил сам Господь Иисус Христос на Тайной Вечере. Кстати, у нас тоже так вот беседа совпала. Надеюсь, промыслительно, что у нас вот как бы воспоминания этой Тайной Вечери, как раз уже вот мы в нем пребываем, так можно сказать. Завтра у нас будет божественная литургия. Вот. Та самая Тайная Вечеря, которая получил Господь Иисус Христос. Тут вот такой важный момент, что вот, вот весь наш церковный круг богослужения, он состоит там, есть суточный, есть там недельный, есть годовой. Вот. Божественная литургия, она стоит как бы здесь особняком от всего. Она совершается вне времени. О чем это говорит? То есть тут можно так сказать, что та самая Тайная Вечеря, которую Господь совершил, она продолжается. То есть это не какая-то вторая, не пятая, не двадцатая, не сотая, там, не тысячная литургия. Это та же Тайная Вечеря. То есть это, как бы, вот так можно сказать, она существует уже вне времени и вечности. То есть, и как бы тоже такой момент, который, конечно, может трудно как-то так умом осмыслить, что, в общем-то, мы можем участвовать в том, что, в общем-то, имеет отношение к вечности, находясь уже здесь, еще, вот, как бы сказать, на этапе земного пути. Участие в самой Божественной литургии Евхаристии является вот заповедью самого Спасителя. Господь, когда собрал своих учеников на Тайной Вечере, он сказал такие слова в Евангелии Матфея, они записаны: «Примите, едите, съесть тело мое». То есть сейчас бывает часто так, что когда священник произносит эту молитву, мы ее слышим, да, как бы призыв ко всем, а не кому-то, кому он обращается. В общем, так должно звучать, там, «Примите, едите», да, а тут так посягнуть, да, сам ешь. Мы тут постоим, просто посмотрим, как оно там. То есть тут как бы вот больше-меньше, а заповедь Спасителя. Пейте из нее все, все, ибо сие есть кровь моя нового завета. Духовная жизнь православных христиан, она немыслима без участия в Евхаристии и местной литургии. Есть как бы даже такое определение, что и дальше об этом будем говорить, о нормах, которые вот там приняты, как это должно быть там, как ссылки там, на апостольские установления. То есть это как бы обязательно. То есть если человек вне этого, то он, в общем-то, по большому счету, вне церкви. Ну, вроде, что само это таинство требует особого себе приготовления, да, чтобы мы должны к этому надлежащим образом готовиться. Ну, часто как бы это бывает так, что просто помыхом или родением, или пожеланием, или непониманием. Вот. И если внимательно так проследить или послушать, то все молитвы, которые вот произносятся, да, вот на божественной литургии, они, в общем-то, направлены на от лица всех, и они подготавливают именно к этому таинству. То есть, иными словами, если прийти и просто постоять, посмотреть, в общем-то и неплохо. Если это есть уже такая практика, то вопрос как бы другом. А как вот можно так, наверное, сравнить, что прийти на какое-то торжество или там, в театр, раздеться, снять там вещи там и остаться там в гардеробе стоять, так смотреть издалека, что там происходит, не имея никакого такого участия. То есть как бы, ну, тут мы себя где-то в какой-то мере отправдываем, если мы имеем такую возможность и по какому-то там своему неродению, желанию, пониманию в этом не участвуем. То есть это как бы очень важный момент. Ну, сама практика очищения подготовки, вот история она менялась и приобретала различные формы. Вот есть документ, вот мы о нем тоже сейчас уже ну, все время уже выходит, ну, давайте я тоже стараюсь растянуть. Который уже как-то так определил, было много как бы споров, мнений, каким образом и как часто. Но тут как бы уже все, в общем-то, четко прописано. И более того, что если как в древней церкви было, то все, в общем-то, члены общины, они в этом участвовали. То есть, и, может быть, даже вот те молитвы об оглашениях, которые там, извините, да, говорили, они говорили о том, что оставались только верные, те, которые будут причащаться. То есть, только поэтому нужно было выходить, чтобы никто не подошел, тот, кто еще не является членом церкви, никак по-другому. И вообще отказ участия без достаточных к тому основания подвергался порицанию. Есть тут даже правило святых апостолов, которое так звучит: всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как обещание в церкви производящих отлучать и подавать от общения церковного. То есть даже вот посланник есть, кстати, там, например, там древность была очень строго, если в течение 3 недель человек не приступал, значит, уже считался отлученным. То есть, ну, в наше время эта практика, конечно, она более, как сказать, снисходительна, но все равно есть, в общем, такое уже, вот, если человек в течение года, есть такое постоянно, не участвует, но это уже самый такой критический минимум, близкий к смерти, то тогда он уже считает себя сам, себя отлучает от церкви, то есть, ну, не ее находится. И, в общем-то, та практика, которая была при чтении за каждой литургией, она, в общем-то, идеалом в настоящее время остается. Ну, есть у нас прихожане, которые имеют такую возможность ежедневно. Ну, вообще, в общем-то, высказывание святых отцов по этому поводу, Василий Великий говорит, что хорошо и полезно причащаться каждый день, ну, ежедневно. Ну, ежедневно в то время означалось... В то время, когда служил Василий Великий, литургия совершалась 4 раза в неделю. 4 раза в неделю. Нигде у святых отцов, как бы там разные мнения есть, но нет ни одного мнения, чтобы кто-то говорил по поводу того, что нужно причащаться реже. Такого нет. Может, кто найдет, что сказать. Ну, слышал от людей авторитетно, что их нет высказывания. А часто, да, и как бы тут определять достоинство или недостоинство, ну, наверное, мы... Вообще нет человека, который к этому как-то достоин. И многие считают, что они как бы не достойны в силу каких-то вот обстоятельств. Ну, таким образом, можно сказать, тогда и в храм не достойны заходить, и по большому счету. Тогда и в храме нечего где-нибудь там стоять, на улице надо. Вот. И если еще дальше сказать, то причастие, оно, в общем-то, не для праведников, не для святых, а для грешников. И, в общем-то, в этом таинстве человеку тоже отпускают. Человек исцеляется от грехов, так же, как и на исповеди, так же, которые, может быть, все грехи невозможно вспомнить, которые у нас были на исповеди. Чтобы почистить совесть, мы то, что вспоминаем, то, что нас тяготит, мы на таинстве исповеди. Это оставляем, ну а то, что мы не вспомнили, Господь нам прощает, именно, когда мы причащаем своего самого. И христиане, и ну, мы верим, что и самое основное, главное, наверное, понять, что, наверное, достоинство или недостоинство, тут, наверное, должно быть скорее понимание то, к чему человек приступает. Хотела слышать о батюшке, который там спрашивал там, в нашем приходе, что спрашивает бабушку, там, вы знаете, что человек приходит несколько лет и не знает вообще, что там, кто там. То есть как бы или там родители как-то приходят, там говорят там о компотике, еще чем-то, то есть как бы звучит немножко кощунство. Ну, не надо, конечно, может быть, ребенку в полной мере объяснять, но можно сказать там одним словом Боженька, пить чаши сам Христос. То есть он вчера и сегодня один и тот же. И, как бы участие в той тайной вечере, которая когда-то началась и будет продолжаться до скончания века, оно очень такое обязательно. Определять свое достоинство, тут, как бы, ну, наверное, может быть, критерием готовности является как раз таки недостоинство. То есть, как-то, если вы думаете, что достоин, то, наверное, тут как раз таки это повод задуматься. Может быть, здесь и стоит как-то так отложить. Ну, вот говорили о документе, который принят. Кстати, к нему еще до недавнего времени были споры, теперь как бы эти споры, наверное, уже их не будет, их ну, по определению быть не должно, потому что Священный Синод определил уже документ, ну, многие, наверное, из вас его читали, там, о чистоте, когда, как можно, как нет, и тут, в общем-то, многие вещи, конечно, на осмотрение духовника, и вопрос часто стоит в подготовке, многих останавливает подготовка, ну, там, пост. Вот, ну, как бы более грамотные все есть, что, в общем-то, нормально читается, конечно, то, что люди перед таинством причастия Евхаристии, они готовятся к этому там, трехдневным постом, да, раньше было, в общем-то. Но когда на этом стоят незыблемо, ну, каким образом можно готовиться? Три дня, если, допустим, там пост закончился, да, вот сейчас будет светлая заканчивается, вот будет светлая седмица, как это. Многие просто из-за этого еще нельзя. Можно без исповеди. Но это нужно решать тоже опять-таки с духовником. Ну, тут как бы об этом конкретно говорится, но тут если человек был весь пост, исповедовался, причащался, соборовался, на Пасху всегда у нас благословляет батюшка. Причащаться без всякой подготовки. Соответственно, Светлая Седмица есть как бы продолжение вообще всего общего праздника. Он не одним же днем заключается. И бывает из-за этого как бы конкретно, четко определено, что уже как бы это. И то же самое касается Рождественский пост. Нету никакого поста, да. Единственное, что есть пост, вот, который евхаристический после 12 ночи. Ну ведь священнослужители же не постятся, а служба совершается и учащается. В общем-то, в этом плане, если так глубже взглянуть, то на священнослужителя на нем большая ответственность, он тогда тем более должен как-то более серьезно готовиться. То есть эти правила, они относятся одинаково и к мирянам, и к священнослужителям, тут никакого разделения, в общем-то, нет.
А когда остается возможность для раздумий, все же пишите и будете
правы. Ну тут важный момент еще хотел, знаете, вот.
А где документ этот можно почитать?
Он есть на сайте у нас.
У нас?
Да, есть. Ну, я его просто так конспектировал. Ну, просто времени нет, я думал, во сколько много, оказывается, вообще нет. Просто, я не знаю, что можно рассказать за такой период. В общем, понятие в этом есть. Но в том же рекламировать кого-то, но есть как бы там даже цикл бесед о подготовке к причастию по молитвенное право, там 7 бесед. А что можно где-то обсудить? Ну, у нас ее мало, но это как бы так, повод может быть не повод, а так как-то сподвинуть, чтобы дальше что-то уже и самим где-то делать. Интересный момент, просто еще что-то поднимать. Вот все многие вопросы можно найти даже вот в самих молитвах к причастию, которые мы читаем. Здесь интересные просто такие слова, в самом помоле даже, которые мы читаем, да, когда готовимся. Ну, ты что такое, допустим, там, чашу спасения, приму имя Господня, без забыл. Что это за чаша? Да. Или, допустим, вот еще как бы вот такой интересный момент. Приготовил трапезу, ну, имеется в божественном секрете, сопротив стужающее мне. Да, тоже такой момент, что это такое. Что это стуждающее? Стуждающее, то есть как бы вот мешающее или которое. Ну, это дьявол или бесы. То есть это как бы против них. И тут такой интересный образ. В древности. Ну, вот на Востоке особенно вот такая практика, ну, там, что если человек друг царя или его гость, или вот, ну, сказать, то этот человек как бы считается для всех остальных неприкасаемым. И, соответственно, вот смотрят на него, но сделать ему ничего не могут, потому что знают, что это друг царя. Даже человек, который причащается, он друг царя. То есть те, которые смотрят на него изнутри, они хотят что-то, может быть, они здесь ему ничего не могут, потому что они для царя. То есть тут тоже важно. То есть мы ведь соединяемся со Христом для того, чтобы как бы быть вот, именно вот с ним, на нем, чтобы вот, иметь тем самым и от него, как сказать, защиту и покровительство. То есть, и, в общем-то, без этого, в общем-то, невозможно вообще как-то двигаться ни туда, ни в какую сторону. И как часто и когда, это уже определяет для себя каждый сам, но вот само вообще движение, как бы, не знаю, можно быть как бы вот на ту сторону. И вся Светлая Седмица, она, в общем-то, для того, чтобы как бы, там, как бы ликование, радость, для того, чтобы, в общем-то, ежедневно ощущаться каждый день. Ну, если у кого такая есть возможность. И правила там сокращаются, там читаются часы Пасхи и канон, да, там тоже так определено. И почему самое важное? Ну, вот этот ответ есть в Евангелии, когда Господь говорит, что истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого, пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. И Господь говорит, что это, то есть ученики, которые еще не апостолы, они как бы, ну, нужно понимать тоже, да, что они были все из иудеев, и вообще там вкушение крови, это как бы было вообще под строжайшим запретом, а тут, что он такое говорит, и кто может слышать такие странные слова. И многие отошли. Вот. Оставшимся 12 Господь говорит такие слова. Вот, представьте, не хотите ли и вы отойти? Ну, то есть казалось бы, вот, ученики, которых он выбрал, избрал, больше никого нет, о которых он собирается строить церковь, которых вот ведет к этому. И вдруг вот был раз, так все развернулись и ушли. Но Господь идет на такой риск, потому что если без этого, то все остальное вообще не имеет никакого-то смысла. То есть по-другому никак. И, то есть в этом как бы и состоит весь основной смысл. Казалось бы, разошлись и никого нет. Вот это настолько важно, настолько главно, все остальное теряет смысл. И вообще, как бы сказать, Евхаристия и Тургия – это вообще центр вообще всей жизни. Это как ось, вокруг которой все вращается. Все остальное, оно совершенно второстепенно вот, к этому, по отношению к этому. Это самое главное. Если этого нет, то все остальное вообще никакого смысла не имеет. И какие дела, хотя дела не, в общем-то, каждый делающий какие-то добрые дела, он вводен в Господа, в голову. Спасаемся не только делами, не делами вообще, а вера, а уже из веры могут следовать эти дела, потому что человек, который со Христом, он не может поступать как-то по-другому, потому что вот он с ним одно целое.
Дела от веры, это
да. Вот именно так. Но первое, как бы, должна быть вот у нас на первом месте вера и
верность. Почему я без церкви есть спасение? Потому что церковь совершается по этой церкви. Как бы после церкви,
ну, на эти слова, которые Господь сказал, что не хотите вы отойти, а потом кто-то говорит, а к кому нам идти? То есть, как бы, слова непонятные и страшные вообще, что-то как-то можно слышать, но видя, что апостол Петр говорит, что ты имеешь главу вечной жизни, к кому нам идти? Вот. И тут, как бы, вот такой важный момент, от которого Михаил, вера, эта вера, она, в общем-то, должна заключаться в доверии. И как мы себя должны вести здесь? Ну, Господь говорит нам из Евангелия, что будете как дети, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Что значит быть как дети? Ну, это не значит в песочнице играться, там, или в машинке, да, как бы нет, он имеет в виду. А если мы посмотрим на поведение детей, как они себя ведут? Они доверяют. Вот как они приходят, да, там вот, которые детей там, часто будут в храме, они открыты. Вот. Или вот, допустим, какой пример, ну, наш каждый день, когда... Мы ездили с отцом Романом, причащали детей в детском доме, в дворе реки, там дети, там детки-инвалиды. Да, и просто мы были поражены, как бы, насколько они с такой верой, доверием, их подготовили, просто сказали, рассказали, вот идет батюшка, будет причащать. Но они настолько, как бы, они доверяют, что вот, вот. Вот в этом, как бы, и должны быть подобные мужчины, они должны доверять, что Господь, Он... о нас заботится, и он хочет, он делает, ищет любой повод, чтобы с нами соединиться, да, вот. Ну, часто, может быть, мы этих поводов сами как-то не замечаем, но он этот повод дает постоянно, он ищет сам этой возможности. Ну, должен быть и шаг с нашей стороны. Евхаристия, оно, в общем, переводится словом «благодарение», то есть мы за те дары, которые дает Господь, дает самого себя, дает вечную жизнь, ничего мы уже не можем отдать, никакими делами, то есть это невозможно. Просто мы можем их вот только за это благодарить. Другого как бы у нас не можем какого-то тем, что мы можем как-то равноценно чем-то там отдать. То есть это совершенно как бы невозможно. И само причащение, это соучастие, стремление стать участником и в смерти, и в жизни, спасения, и к его воскресению. Здесь апостол Павел, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Ради чего это все это? То есть, соединяясь здесь с ним, мы надеемся на то, что мы будем с ним. И тогда, когда он уже придет в втором пришествии, и за это мы тоже благодарим, хотя оно еще не произошло. Знаем, что оно произойдет, и мы уже благодарим уже за то заранее, что он тоже придет во второй раз и останется оставлен. И сам образ вот, трапезы указывается на реальное присутствие Бога в церкви. То есть он реально здесь, сейчас. Это вот не какое-то только лишь воспоминание, хотя воспоминание оно необходимо, если бы мы на каждой божественной литургии не вспоминали о страстях, о распятии, о воскресении, то мы просто бы уже и забыли, наверное, обо всем этом, да, но до нас бы это не дошло, поскольку это каждый день происходит и будет происходить до скончания века, до второго пришествия, может быть, уже будет там 2-3 церкви, остальные все будут разные, может быть, будет совершенно только одна, но это одна церковь, может, если даже она будет где-нибудь в мире, вот, в каком-нибудь селе, какой-нибудь батюшка, когда произносит вот, слова анафоры «Твоя от твоих» и возносятся дары, это значит «за всех и за вся», то есть это говорит, что «за всех», начиная от Адама и кончая последними людьми. То есть тоже важный момент. То есть в Куре будет происходить до самого последнего. А может быть, наших имен, скорее всего, никто и знать не будет, но ведь мы поминаем не только имена, мы поминаем всех православных христиан, которые даже если мы молитва дала сообща, всех, которые когда-либо жили. То есть за них возносятся, у которых имена, может, неизвестны, но за них, в общем-то, возносятся жертва бескровная. Да. Ну, Игорь Гопко хочет сказать, что призывное на регулярное причащение, причащение – это вот, наверное, такой ответ на призыв Божий. То есть, если Господь нас зовет, то мы должны как бы это тоже воспринимать так, что мы должны в этом участвовать обязательно. Ну, завтра может быть такой, самый, такой повод. Что-то считать для некоторых это может повод единственный раз в году. Есть такая практика, тоже как бы она неправильная. Но этот повод может быть ежедневно. Не обязательно в чистый четверг, там, да, как говорят.
Ну, как да, есть такая.
То ли чисто это там, да, там ноги ученика мы можно как можно так назвать. А... Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы, наверное, может, какие-то вопросы. Я уже вас, наверное, утомил. Я, честно говоря, вот, как я планировал, мне это сделать в полной мере не получилось, но надеюсь, что может быть. Это не первый раз. Знаете, благодарственные молитвы, у нас принимаются за принципы, но вот. Если мы говорим о Евхаристии, да, в Божественной литургии это Евхаристия, это уже благодарение. То есть, а благодарственная молитва на литургии это, ну, как масло масляное. Это можно, конечно, но это, в общем-то, как, это уже благодарение. Можно, конечно, и написать, и записать, принимаем, и давай, но у нас более того, что вот как бы... И литургия служится с благодарственными молитвами, как понедельник, там, сюда, ну, вот есть такой, наверное, может быть, такой шаг на встречу прихожанок. Мне кажется, все равно мы не будем сейчас об этом говорить, а ну, каждый день есть благодарственные молитвы. Внимательно как-то слушаться слова, которые и в молитвословии, которые на Божественной литургии, они, в общем-то, и так. Ну, как бы тут такой призыв, чтобы мы все, вот не только как бы, хотя сейчас хорошая традиция у нас на Пасху и большие праздники, вот у нас прошлую неделю, воскресенье, верно, было 400 почти причастников, такая неизменная цифра, когда такого не было, это тоже такое уже говорит о том, что, в общем-то, миссионерская работа церкви, она идет на разных уровнях, кто-то там через буклет, кто-то через общение, не знаю как, но тем не менее, это очень замечательно. На Пасху, наверное, надеемся, что тоже будет много. Хотя, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, ну, плода Господня Сарагин было плода больше участников. Потому что ночью не все могут. Как-то распределяется на всю неделю. Хотел бы вопрос.
А можно вот такой вопрос задать? В чем символизм святых даров? В частности, меня больше интересует, почему символом крови Христова выбрано именно вино. Например, не святая вода, что-то еще.
Ну, тут не, уже не только вино, тут и хлеб. Но тут символ такой, что вот как колосья пшеницы, почему хлеб выбран, да, начну с хлеба. Потому что вот, вот колосья, которые, так скажем, по полям, да, вот где рассыпаны, они становятся потом едины. То есть и в этом участвуют как бы, то есть мы приносим не те дары, которые вот, предложения, которые для, а которых, которые Господь создал, да, ну, мы в этом принимаем участие, кто так обобщает, кто-то принимает, кто-то готовое покупает, ну, я имею в виду общее. То есть тут символизм того, что отдельные колосья становятся одним хлебом. Так же, как вот отдельные, так скажем, ипостаси, там, отдельные личности становятся одним телом Христовым. Глава Христос, а тело. То же самое вино, то есть это то, что ягоды, да, которые вот отдельные, они становятся одним веществом. И в этом как бы человек прикладывает свои определенные усилия. Почему вино смущает, что само именно вино,
то есть это,
а не сок?
Выбор был вынужден, только потому что на Тайной вечере было именно хлеб и вино, да? Или это все-таки не случайно именно вино? То есть, ну, с моей точки зрения, алкоголь, напиток все-таки.
Ну, на надо как бы понимать, что, ну, что ж такого, что алкогольный напиток. Ну понятно, да. Сейчас у нас рассуждение на том теме, что у нас как бы мы живем в такое время, что, в общем-то, многие страдают такой зависимостью, и многие, насмотревшись, может быть, на близких родственников или на дальних, уже как бы у них отношение к этому совершенно такое, уже как бы как ничему, к чему-то такому не давит. Мы говорили там, допустим, о крепких напитках, там, вот таких как водка, ну, согласен, потому что какой из этого или там спирт, никакой нет совершенно. Там, когда это считается пищевым продуктом, какой-то не пищевой продукт. И там в 76-м году в словаре, в общем-то, написано, что белого спирта это яд, по большому счету. Вот, если ну да, ну как бы в то время наверняка были тоже, в общем-то, с этим какие-то определенные, но это как бы редкость, можно даже так сказать, страны, которые там, в общем-то, вина в избытке, там, в Европе, если кто был, там, Испания, Франция, там алкоголика очень немного, ну, меньше, может быть, или так. А почему такое отношение?
Ну, скажем так, если...
Вот, спаситель, если, он, так сказать, вот, смотрите, хорошо, он, да, вини.
Виноградный сок. Но,
вот, допустим, вот брак, да, в Кане Галилейской. Вот, мы начинаем от Евангелия, где Господь был с Божьей Матерью, приглашен был на этот брак, да? И вот когда там, видимо, брак, по нашему свадьбе, где были бедные, и, в общем-то, виновник закончился. Ну, и там сказано, что, в общем-то, так уже, когда они так посидели, не просто там, он сразу закончился. Ну и Господь не сказал там, да, всем расходиться, а по домам тут будет поупивались, ничего, что сделать. И он как бы продолжил радость. Это, как бы люди там, да, это бывает событие радость в жизни. Вот, в общем-то, ну, другое дело, что вот как это люди делают, это тоже может быть совершенно нормально и с радостно. Ну, достаточно посмотреть, у нас бывают престольные праздники, тоже бывают, такое отношение. Более того, это вино, он как бы воду притворил в вино, и первое его чудо было на браке, когда вот он, в общем-то, предложил вино, это еще более лучшим, и праздник, почему у нас вино должно такое отношение. Ну вот, там, я слышал там у баптистов, они вот там, как бы совершенно употребляют алкоголь, и они на это, у них такая дорога, что если муж сам притворить или там превратить воду в вино, вот тогда и пить. Он как-то держать, себя ставит на выбор, ну, как бы так, мы не можем сами ничего, потому что ничего. Господь так говорит, что без меня не могут произойти ничего. Святые не могут сами ничего. Если они и что-то происходило по их молитвам, да, когда они воскрешали мертвых, исцеляли больных, там, даже было такое, воскрешали мертвых, то это кто это делает? Дело Господь по их молитвам, не по их каким-то там. Ну, я на ваш вопрос, наверное, полностью не ответил. Почему вино все-таки?
Ну да. Ну, скажем, я не потребляю алкоголь, а в этой части мне достаточно, скажем так, небольшого части вина, чтобы, ну, скажем так, по шарам ударило. Я считаю, что
ну, это
состояние не очень благостное.
Да. Ну, я как бы этот вопрос задавал, и вот меня тоже этот вопрос как бы смущал, особенно когда это касательно детей, ну, не знаю, так благословенно, как здесь было, так вот и у нас, конечно, я
убил. Наверное, потому что все-таки на тайной вечере это вино же было.
Ну,
все-таки как-то поэтому.
Ну, на самом деле, запивка в нашем храме, она такая. Может быть, кто-то как-то.
Там же вино и вода, правильно?
Вино и вода. На самом деле вина там как бы немного, и, ну, может быть, на тачах, если так уж чтобы.
Так в любом случае оно так осуществляется, мы так причащаемся не алкогольным напитком. На самом деле.
Нет, речь идет о запивке. О запивке, да, которую, в общем, выносят.
Ой, там вообще
просто. Взять прославу, а пойти запить святой водой, и, в общем-то, теплой, да, ну, в общем-то, думаю, что с вами что-то.
А запивка это не обязательно. Запивка это не обязательный атрибут.
Это не обязательно атрибут, да, к ней не надо относиться к нечто такому святому, потому что у нас тоже перегибы бывают, что там запивка только причастник, а второй нельзя, там или еще что-то. Это, в общем-то, это ничего, это по большому счету себя не представляет. Ну то, что да, оно освящено, оно находилось в алтаре, но это да. Ну, в общем-то, так это не является. К этому готовиться не надо. Там,
все, кричать,
и можно всем. Да. Ну, почему вино? На самом деле вино-то под вином всегда и в древности было. Это было, в общем-то, разбавленное водой, что ведет вино, не разбавленное. Это считалось по большому счету варварским определенным. То есть вино разбавлялось в обзор довольно так серьезно пропорция. И, допустим, как мне кажется, что сохранить виноградный сок во время было просто невозможно. И по большому счету виноградный сок он какой ценности не представляет. Ведь вино, оно тоже не так просто производится и делается. Ну, я имею в виду хорошее вино, оно должно там какой-то процесс пройти, оно должно там несколько лет, может быть, там мы служим на вине, которая там несколько лет там где-то стояла, не где-то, а точка сами выдерживалась. То есть для этого принято выбирать самое хорошее вино, не первое попавшееся такое. Часто люди приносят, наверное, то, что есть в магазине, на самом деле. Ну, конечно, идет там соборование на ту же запивку. Вот. А в Евхаристии используется самое хорошее вино. У нас настоятель об этом заботится.
Тут же говорится, что тело и кровь, наверное,
нет,
тоже кровь.
Массандра это
цвет как-то символичный, да?
Да, но даже консервантом не соответствует.
Не интарное.
Но оно интарное, но оно там просто...
Это Сергий. Вот вопрос возник, я услышал оттуда, что кровь и тело символические. Это не символические, кровь и тело.
Нет, имелся в виду не символ хлеба и вина. Нет, то, что притворяется в тело и кровь, это да. То есть почему выбраны именно два этих вещества? Я так правильно понял? Не потому, что человек там сомневается, а то, почему это вещество изначально, да, оно берется. И, в принципе, свойства-то его остаются. Может быть, такие физические. Но почему выбраны два вещества? Вот потому что Проклин сказал, то, что это как, разные зерна становятся одним единым хлебом, да, так же как вот, объединяется, и так же и вино становится разным, как мазра становится, и становится все это. Ну, это в этом есть определенные символизмы, безусловно, и начальники. Ну, так вот. И Господь так запомнил.
Спасибо.
Всех призываю к
причастию.
Да, к тому, что мы, да, я как мог пытался донести, вот, в общем-то, может, многое пропустил, но вот просто суть в том, что все молитвы, которые священнослужитель читает от имени всех прихожан, кто находится в храме, они направлены на то, чтобы все причащались. Не он один только, а вот все. Это, к сожалению, произошла такая практика в какой-то момент, что вот причащаются только в алтаре. Ну, в древности, да, практика была немножко другая. И вот та лжица, которая у нас сейчас есть, она в период там, с 6 по 9 век только плавно приходила. Раньше все причащались так вот, как сейчас, видите, да, священнослужители в алтаре сейчас старинно. Когда у нас еще врат не было, в храме видно, да. То есть так причащались все. И, в общем-то, храм выглядел он не как одна трапеза. Трапеза это стол, а их было, в общем-то, много. В общем-то, эта Евхаристия, она как бы, то есть, как бы была для всех, счастья. Такого не было, что кто-то, а кто-то нет. В этом как бы есть единение. Не то, чтобы как бы за компанию, это должно как бы такое вот необходимость. Только приобретение, оно как подводится. И не только на Пасху, то есть где-то и седмицы, в общем-то, постами. Сами таких посадок приобретали есть, но есть там определенные. Вот за документ спросила, Надина, конспекты есть, ну и у нее есть
этот документ у нас на сайте. Он совсем недавно появился, он очень многие снимает вопросы.
Библиотечные руководящие
раньше
документы.
Мы просто отказывали.
Раздел библиотека, и там руководящие документы.
Да. У нас всегда причащают. Просто я слышал, ну, бывает такая практика, что они причащают. Оправдывая тем, что вы потом пойдете там, наедитесь.
Ну, там о причастии, что то такое, да.
Сам, как бы, учитать,
об участии в верных, в Евхаристии, что-то
там,
такое.
Перед службой. Да, ну там в таких случаях положен пост шестичасовой. Так же, как в литургии прежде освященных дорог, которая вот должна служиться вечером, она у нас служится утром. Ну, митрополит благословил, после чего?
Ну, вот утром служба храма.
Накануне вы идете в храм и читаете вот, последование.
Нет, получается, в пятницу, допустим, исповедь утром.
Да, после пятницы уже исповедей не будет. Тоже не стоит смущаться.
Нет, в эту ночь батюшка благословляет без исповеди. Кто причащался?
Вот архимандрит.
Вот один раз исповедали запас того, батюшка благословляет причащаться в пасхальную ночь. Без исповеди.
Не исповедаться, он говорит так, что...
Нет, следующая пасхальная
ночь. Что, ну это его мнение, но я думаю, как бы можно, что если нет смертных грехов, таких каких-то, то человек может и без исповеди причащаться. Хотя там батюшки напоминают, там говорят, но я не знаю, как это снимают. Я бы так сказал, что если нет, все-таки авторитетное. Ведь можно так, знаете, так тоже дойти до того, что мы считаем исповедь, это какой-то пропуск, там пропускной перед части. Часто человек, исповедовавшись, идет там уже пританцовывая, он уже все как бы готов всему. Какую стать? Он также не готов. Может быть, его исповедь еще делает более как бы таким. Он понимает, что он, в общем-то, к какой стороне не прикоснись, я везде болен. Вот, отошел, вспомнил одно, другое, третье, так, что тоже часто бывает. И Господь, он же не выцеживает там все наши грехи. Он их видит и так. Повторюсь уже, что в таинстве Евхаристии мы тоже получаем как бы разрешение таких грехов, от них исцеляемся. Это, в общем-то, молитва, которая там читается при причастии.
Просто мы тут очищаемся в чаше.
Нет, есть такая практика, она наша, она хорошая на самом деле. Почему нет? Ведь вообще так в широком смысле христианин он всегда должен быть готов к исповеди и к причастию. Всегда. Любой молитве. Как бы должна быть такая готовность. Не то, что это время от времени. Там раз в месяц готова, так в другое время там где-то там, вот так. Вообще она как бы жизнь, она должна как бы вот так строиться, не от времени от времени. Невозможно как бы вот, да, вот если мы считаем церковь, это как вот корабль, да, который вот нас, который мы идем ко спасению. Невозможно там отплывать и потом опять приплывать, ну как бы быть. Это. Нет, это возможно, да, вот, в силу каких-то обстоятельств, ну, не стоит делать это как бы такое вот. Практика, что слышать, и проблема часто была за того, что вот нужно вот держать пост 3 месяца, вот 3 дня. Как там, только закончился пост, и, значит, следующее воскресенье, что еще можно поститься. То есть этого нет. Но в любом случае эти моменты можно подойти и спросить у духовника, батюшки, которого исповедуют. У настоятеля. У нас есть настоятель, да. Он как бы определяет общую политику, и так, если можно выразиться, подойдите, спросите, можно ли вам, допустим, раз в неделю воскресенье приступать, и как к этому готовиться. Просто ну, не постесняйтесь, чтобы как бы не было, как бы, просто сочтите за труд и спросите, кто еще к этому не пришел. Да, кто соблюдает, да, там сказать, если среда, пятница и все посты, он, в общем-то, не должен специальным образом никак готовиться. А тот, который вообще не соблюдает, у него 3 дня мало. Ну, есть, да, правило, неделя, по-хорошему, там, без поста.
Она
это не
делает.
Она это неделя как? Сейчас посты идут вообще никакие.
Да, я не
да, на после Пасхи как? Или вот на Пасху или как?
Ну да. Когда-то.
На этой, которая будет, или на которой
Пасха? Ну, а должно быть.
С сейчас полностью да. Сейчас вы можете, вот завтра можете там, ну, подготовившись и не исповедоваться, потому что вас просят священник, дано ли вы были на исповеди, скажете, да, ну, за мной. У вас же нет таких обстоятельств, которые заставляют вас делать. Если, ну, только в случае какой-то опасности, там, да, когда это, да, тогда вот.
Что
мешает кошку? Что мешает лишний раз исповедоваться? Ну, это детали, да, ситуация с ребенком. Да, вот такое наряд там о том, что да, вот исповедоваться нужно с вечера. Батюшка в этом наряд, ну, я буду что повторять, то, что я много раз, ну, многие так это знают, но в силу обстоятельств каких-то не надо. Будем ждать. Нет, часто просто, если технически, задерживают очень сильно. И теми самыми там, об участии верных в Евхаристии, тем, так скажем, правилам, законам, которые Священный Синод принял, которым должно руководство, там четко прописано, что это вещи недопустимы, когда во время литургии, как бы, вот, люди исповедуют. Получается, они в ней уже не участвуют. То есть общее дело, в котором человек, ну, он занят другим, он стоит, он думает о своих грехах, о чем угодно, но только не о том, что сейчас происходит. То же самое получается, что вот вынужден священник, который исповедует, он тоже вынужден должен отсутствовать. Эта практика, она не может же резко в один момент измениться. Просто это вот то, что принято, это вот к этому должно прийти. Ну, в один день это все не получится. То есть все как бы должны понимать, что часто из-за этого и задерживается служба. На полчаса из-за того, что кто-то вот не нашел времени вечером или не пришел хотя бы до начала службы. Вот батюшки выходят, ну как, если приходит человек за час, а то еще и за полчаса, ну бывает и такое, конечно. Может, если человек там с больницы, может, или с детьми маленькими, это, допустим, да, мама не может прийти с ребенком. Но, к сожалению, это бывает не всегда только так. Есть такая практика, батюшки в этом районе. Что-то с этим делать, ну ладно. Личная ответственность должна быть. Но это не так интересно.
По поводу
Ну да, кстати, нельзя все время думать о грехах. Тоже важное такое. Слышал. Нельзя постоянно думать. Ну, можно так сказать, вот так, есть время определенное, но вот все время думать о грехах, это тоже, во-первых, как бы можно быть, ну, есть время, да, пост, когда мы об этом, ну, все равно,
вечером мы молитву проводим.
Мы, как бы, можем так тем самым, как бы, не принять никакого слова, перед будем думать.
Так, нужно помолиться.
Давайте помолимся.
Спасибо.